Приветствую, друзья! 20.00, как обычно. Мы проводим свой эфир. Всех приветствую на канале Фейгин Лайф. Приветствую тебя, Дмитрий Демушкин. У нас сегодня в гостях.
Приветствую.
Привет. Ну, Дмитрия представлять не надо. У нас как бы все его знают. Эфиры этого очень ждали. Так получилось, что мы с момента, когда начали вот эти беседы с гостями и так далее. То есть у нас еще пока вроде как ни разу не было ни одного политика справа, да, кого бы мы хотели вот пригласить. А тебя мы особенно хотели увидеть. Очень рады, что наконец ты выбрался из этого гестапо, наконец, и, в общем, можешь нас радовать эфирами вместе с нами.
Спасибо.
Ну что, мы начнем вот с чего. Ты знаешь, есть такой хороший, интересный вопрос, заключается он в следующем. Вот смотри, ты был активным участником протеста 2012 года, ну там на перекрестке 2011-2012 года, кончившийся болотным делом и так далее. И вот в этом году были московские протесты. Причем ты как бы через какое-то время после давления попал в тюрьму, тебя осудили, ну всем известна уже история, тут что уже к ней возвращаться. И ты сразу как бы вышел и через какое-то время попал в эту гущу событий, скорее как активист, как журналист, в то, что происходило в Москве в этим летом. Вот скажи мне, в чем, на твой взгляд, разница и похожесть тех событий 2012 года и 2019?
Ну, схожесть абсолютно очевидная, что и протест Болотной площади 2011-2012 года, и сегодняшние протесты 2019-го, они были за честные выборы. То есть и в первом, и втором случае люди выходили против фальсификации выборов, за честные выборы и требовали политических требований, отставок тех или иных чиновников. Если в 2011-2012 году требовали отставки главы Центра избиркома Чурова, то в этот раз требовали Горбенко, и там мы же с ними тоже по списку. Ну, конечно, требование было и по президенту, то есть и там звучало, и там данные требования не были выполнены, и там в итоге были политузники, и добавлялось абсолютно естественный уже лозунг за свободу, освобождать политузников, которые попадали во время этих протестов, что, собственно, сейчас и произошло. В прошлый раз власть пошла на минимальные уступки, немного изменив законодательство относительно регистрации партий. Ну, собственно, это, я считаю, не особо было значительно, потому что никакая не системная оппозиция с этого ничего фактически не получила, потому что националисты, например, не имели партию и по старому законодательству, и даже по новому облегченному, где всего 500 человек было достаточно для регистрации партии, ни одна группа националистов не зарегистрировала ни одной партии. Были неоднократные попытки провести съезды у нас, у национал-демократов, и все они заканчивались тем, что было прямое противодействие силовиков, просто не давали собрать съезд. Ну и в этот раз, собственно, я вот эту победу, которую сейчас многие у меня, я гляжу, в Фейсбуке отмечают, что вот они поддержали неких кандидатов не из «Единой России», которые избрались, ну я к ней отношусь довольно скептически, потому что то, что они избрали там 13 коммунистов, ну или там кого-то, при том, что не допустили, опять же, независимых кандидатов на выборы, то есть они фактически поддержали тех, кого власть им дала список поддержать, возможность. Но тоже у меня довольно такое скептическое сейчас отношение к этим таким победам. Ну, все покажет время, к чему это все приведет. Но в любом случае, те требования, которые люди выходили, изначально заявляли, они не были ни в первом, ни во втором случае выполнены. То есть власть идет на конфликт со своими гражданами абсолютно осознанно и не дает как бы никакой возможности заниматься уличной демократией. Ну и вообще какой-либо демократией. Нету выборов и нету сейчас и улицы де-факто. Вот такой.
А смотри, вот. Дмитрий, вот такой вопрос. А есть ли разница, которую ты видишь, в том, что все-таки протест 2012 года, он объединял, ну, более широкие круги оппозиции, от действительно левых через либералов, да, к националистам, да. А нынче как бы все в виде, ну, неком унифицированном, такое соло.
Да, конечно. Во-первых, 2011-2012 год, это действительно была коалиция всех протестных сил. Власть эти уроки учла, и к этому моменту националистов, как организованных сил, то есть структура националистов, которая, ну, в политике нас и не было как таковой, но уличной политики существовали крупные организации, их уже не существует. Все они были зачищены, запрещены под надуманными предлогами. Вот. И протест сегодня, он действительно стал таким. Вот он, во-первых, помолодел очень сильно. Я вот 27 числа, кстати, вместе с тобой мы встречались там, вели прямые трансляции. Если ты заметил, то протест очень сильно помолодел. То есть это были девушки, молодые юноши, и процентов, собственно, 90, наверное, это были те люди, которые по-любому в 2011-2012 году на Болотную не выходили. То есть те люди, которые выходили тогда на Болотную, они по каким-то причинам не вышли в 2019 году. А это были молодые люди, причем, я говорю, половина девушек, что меня вот удивило, то есть совсем. И действительно, уже нету каких-то политических там эгид, тяжеловесов, людей. То есть здесь уже, более того, ведь не было и организаторов как таковых. Все организаторы, которые ну, позиционировали себя в Фейсбуке как организаторы, были задержаны. То есть практически ну, протест был без медийных лиц, которые могли четко управлять этим действием. То есть это была вот некая такая, вот на Пушкинской, это была 27 июля, вообще такое хаотичное движение, которое... от Театральной Кремля до Пушкинской там во всех переулках просто разбредалось, и невозможно было посчитать. Ну, собственно, и 3 августа то же самое. Невозможно было, не было единой точки сбора как таковой. Была и Трубная площадь, были и Чистые пруды, была и Пушкинская площадь. То есть люди съезжались, и было абсолютно непонятно, то есть сколько людей, что делать, куда идти. То есть люди просто выходили и просто ходили между кордонов заградительных Росгвардии, которые время от времени выводили группы задержания, которые хватали всех просто подряд, загружали автозаки и увозили. Огромное количество людей было задержано 27-го, это там некоторые оценки, там я сейчас 1400, по-моему, было задержанных, то есть 3 августа там тоже было огромное количество людей задержано, но действительно эти задержания действуют. Например, по 3 августу рецидивов было крайне мало. То есть люди, первый раз выходя, понимают, что 10-15 тысяч они там платят, второй раз уже 150 тысяч и более. То есть понятно, что второй раз выходить уже довольно-таки ну, накладно, это 150-200 тысяч, это большие деньги, а третий раз это вообще уголовная ответственность. Например, вот мне сейчас предостережение вручили официальную бумагу о недопустимости, как бы, что на меня будет возбуждено уголовное дело в случае очередного задержания. По 212-й вот этой пресловутой статье.
Дадинская ее теперь называют. Теперь в Котове они ее разменяли, при том, что, значит, говорили про какие-то там послабления по этой части, про количество, так сказать, вот этой прежуциальности административной.
Но там Верховный суд, да, сделал изменение, что социальную опасность должны все эти акции были носить, то есть не просто пикетики и митинги, а именно социальную опасность. Но так как они все эти митинги сейчас начинают беспочвенно признавать массовыми беспорядками, то социальной опасностью здесь все нормально будет.
Ну, да, квалифицирующий признак. А ты мне скажи, вот ты считаешь, что то, что вот этот протест был слабо организован с точки зрения руководства им, направления и так далее. Это минус, конечно, вот то, что не было такого вот широкого сообщества, координирующего представителей различных организаций, самого широкого спектра.
Ну, понимаешь, здесь есть и минусы, и плюсы. Любой протест, он должен, должны быть переговорщики и должны быть люди, которые ну, к чему-то, к какому-то результату его ведут. Просто так призывать людей и ну, не быть самому на протесте и не продублировать никак управляющими этими моментами структурами, но получается небольшой хаос, и непонятно дальше-то что. Ну вот вышли люди один раз, вышли люди два раза, ну а что дальше-то? Ну призывать опять людей выходить, ну понятно, что на несанкционированной акции людей будет выходить все меньше и меньше, потому что просто тот потенциал пассионарно активных людей, он исчерпается, которые смогут выходить, и ну, повторно никто не захочет получать такие огромные штрафы, а тем более садиться в тюрьму. Все понимают, что сесть можно просто за то, что ты вышел куда-то и будешь стоять, ничего не делать, тебе подбегут, тебя задержат, и все. Даже удостоверение журналиста и пресс-карта на груди тебе не поможет, поэтому, если сотрудники Росгвардии захотят тебя задержать, избить и увезти, и посадить.
Но по твоему мнению, так сказать, какой выход-то?
Но по моему мнению, в 2011 году у оппозиции силы было больше. У власти было больше поддержки, но у оппозиции было больше силы. Больше было игроков, больше было консолидации, и можно было, ну, было кому, с кем вести переговоры тогда. По крайней мере, власть там избрала каких-то людей, с которыми они согласились вести переговоры, встретился Медведев. Сегодня я не вижу, с кем они будут беседовать вообще о чем-либо. Ну, собственно, и с ними, наверное, уже беседовать никто не готов. То есть, поэтому сегодня это вот просто протест, а дальше что, не ясно. За неимением какой-то своей четкой повестки и предложений мне тут тяжело критиковать кого-то и что-то им указывать, потому что здесь действует правило, что предлагай, если критикуешь в данном случае. Поэтому так как националистическое движение находится сейчас в состоянии разгрома, которым занимался 7-й отдел УЗКС, тот самый, который первый 7-й, который сейчас занялся, кстати, уже либеральная оппозиция. Надо понимать, что те брызги, которые сейчас из котла летят на либеральную оппозицию, это тот котел, в котором националистов начали еще кидать в 2015 году. Когда я там пережил по 12 задержаний спецназом за 10 месяцев, когда меня сажали постоянно 15 суток, закончилось это бесконечное задержание возбуждением дела, долгими судами и так далее. Вот наши лидеры либералов практически сейчас переживать начали всю ту же самую цепочку, и те же самые люди ими занимаются, которые занимались нами тогда. И когда мы тогда кричали и говорили, что посмотрите, обратите на это внимание, большинство людей, ну, были умные, которые понимали все это и обращали. А были, ну, такие, которые еще, ну, сидели и молчали. Я не знаю, там радовались, нет, но молчали, глядели. А сейчас вот они кричат нам, вот у нас там, смотрите, там ФБК там запретили иностранным агентам, признали. Я говорю, ребят, ну, у нас по беспределу русские запрещали в 2015 году точно так же. Ну, все же промолчали тогда, большинство. У нас точно так же всех сажали активистов, сначала административно бесконечно, эти обыски, налеты, спецназы, эти крупнейшие операции ФСБ, ну тогда они по нам просто шли, эти обыски, которые в 6 утра проходили сразу там во всех районах Москвы. И все, вот сейчас, что я гляжу у либералов, это такой дежавю для меня, то есть я вот опять вижу, как вот эта вся цепочка работает, и одни и те же люди этим занимаются. Они думали, что этот репрессивный механизм, когда создавался, он будет работать только против националистов. Нет, это не так. Этот механизм будет работать против всех несогласных. Ведь не секрет, что многие люди сейчас еще вот в той старой либеральной школе, да, они, ну, были времена, когда они писали доносы, в том числе и на меня, по 282 статье, да, в Нагатинскую межрайонную прокуратуру тогда. А сегодня они выступают там за отмену 282 статьи, потому что она начала касаться их. И все это антиэкстремистское законодательство, и все эти силовые ведомства ЦПЕ и УЗКС и так далее занялись уже ими. Ну, это как в известной поговорке. Сначала пришли за одними, потом за другими, а потом, ну, я думаю, нет смысла ее цитировать, все эти читатели отлично ее знают. Вот. И, собственно, расправившись с организованным национализмом уличным, ну, то есть представительскими его структурами, люди-то никуда не исчезли, но просто знамя никто не может сейчас поднять фактически. Они сейчас займутся уже всей остальной активной оппозицией. Ну, сейчас активные, наиболее активность проявляют либералы. Ну, я думаю, что и до левых тоже они не оставят их без присмотра и тоже ими когда-нибудь займутся.
Да, дело в том, что история с УЗКСом тут ведь как? Они не одновременно все берут. То есть они занимались националистами, ну, параллельно немного они занимались и левыми, антифа они занимались. А сейчас просто дошла очередь для либералов. Вот как происходит.
Нет. Не, а это было, кстати, в СМИ. Тут даже не надо ничего догадать. Они же везде в СМИ это было, что Управление защиты конституционного строя займется ФБК.
Да,
и
да. Нет, это прямо официально.
Упылью протеста. Да. То есть все те люди, которые занимались нами, сейчас брошены на зачистку. Их, кстати, за глаза тут называют политические киллеры, вот это вот подразделение. Да. То есть они именно занимаются политическим сыском и политическим давлением. Ну, ресурса там, ну, по этим мне я столкнулся с этим, он бесконечен. То есть сделать можно практически все, что угодно. И белое сделать черным, и несколько раз его потом сделать опять и белым, и черным.
Смотри, в либеральном движении вообще есть глубочайшее непонимание процессов инфильтрации, оперативного давления. Они все воспринимают за чистую, конечно, монету. Там дурак на дураке, конечно, вообще говоря. в этом смысле. Потому что есть люди, их меньшинство, понимающие и оценивающие все, как оно есть, трезво оценивающие, представляющим себе работу спецслужб по оппозиции, внесистемной оппозиции, как процесс репрессий, давления, преследований бесконечного, используя всю, весь инструментарий. А есть, ну, такое демшизовое отношение к ситуации, когда все думают, что все происходит как бы само собой. Ну, вот какое-то безинструментально. Значит, Путин что-то говорит, какие-то суды, какое-то следствие. То есть они не понимают, как это осуществляется прессинг, как это осуществляется постоянная, так сказать, тотальная работа по оппозиции. Ну, а вот этот инфантилизм, он пройдет.
К сожалению, так и есть, да. Он пройдет. К сожалению, так и есть. Понимание очень маленькое. То есть, если мы за мы это националисты за долгие годы привыкли противодействию силовиков, то есть оно у нас было постоянное все наше существование, просто ну, менялись там формы от менее жестких до более жестких, да, то зачастую многие деятели сегодня либерального крыла, они, конечно, не понимают, что такое работа профильных силовых антиэкстремистских подразделений, она начинается в отношении их, она начинается по всему спектру абсолютно, то есть это не то, что там он там что-то делал незаконное, и это будут искать. Нет, это работа по финансам, это работа по адресам, по родственникам, по ближайшим соратникам, по детям, по женам, по этим самым там. Вы знаете, там огромное количество и всяких механизмов давления, знаете, для кого-то достаточно просто пригрозить там, не знаю, отъемом там лицензии на оружие, да, он очень охотник, любит там свой сейф с 5 стволами. Кому-то там, на кого-то не могут сломать, приходят к женам там, угрожают опекой там, да, намекают и так далее, что детей могут изъять. Нет, это огромное количество этих механизмов. Где-то работают, если у вас есть экономические какие-то вещи, ну, понятно, что сделают так, что у вас их не будет. Вот мы сейчас с ФБК это наглядно наблюдаем, и со многими другими, и мы с националистами это все тоже проходили. То есть по всем направлениям, конечно, если у вас есть работа какая-то, должность, еще что-то, тоже учеба там, это очень много этих направлений, по которым будет вестись работа. И работа это будет структурная, плановая, и будут люди ответственные. Сейчас вот выяснилась одна угроза, да, вот раздражают вот конкретные действия, вот это протесты. Выяснили, кто стоит за действием, и начали плавно отрабатывать. То же самое было по нам. Зачищали не просто националистов, а была четкая команда. Вот не устраивал русский марш. И была четкая команда это действие убрать. А вот, они приезжали, они беседовали, предлагали добровольно отказаться от этого. То есть ссылались на сложную ситуацию на Украине, говорили, на год вы его отложите. Ну, мы понимали, что если мы на год его отложим, то его больше не будет никогда. И то есть они сделают так, что мы никогда уже не попадем и ничего не проведем. Естественно, мы там упирались, мы проводили, несмотря на все мы шли. И в итоге это вот закончилось тем, чем закончилось. Это было с 2014 года, это началась такая третья волна давления, и закончилась она уже непосредственно посадками всех. Ну, посадками, либо отъездом с территории Российской Федерации.
Ну вот поговорим об этом подробнее. Как раз вот эта граница, вот этот водораздел. И без того, конечно, националистов преследовали там с начала десятых, ну и до этого, естественно. Но вот это элемент функциональный, да, когда это давление превратилось, ну, скажем так, в имманентную такую историю, когда надо раздавить до конца, то есть нельзя оставить никого. Это началось, мне кажется, с 2014 года, и украинский вопрос, он в этом смысле сыграл роль триггера. Потому что, ну давай поговорим об этом, потому что речь должна бы зайти и коснуться, если ты можешь это сделать, и Рогозина и его роли относительно сбора националистов и возможного их направления по украинскому вопросу для участия в войне на Востоке. Какова роль была, он все-таки вице-премьером к тому моменту был, и в какие-то годы там пересекался, значит, с национальным движением, хотя, так сказать, это условно можно назвать союзничеством. Я всегда считал, что он слишком тесно был связан с КГБ, и поэтому всегда это было вторично. И второе, это Малафеев. Вот эта фигура нас очень интересует, поскольку он со сцены не слез и сейчас продолжает оставаться неким, значит, организатором официальным вокруг себя остатков националистов, что, с моей точки зрения, является чреватым то, что уже окончательно всех досажают или там выдавят из страны, но скорее досажают. Вот что ты скажешь вот в этой ретроспективе, украинские вопросы и вот эти фигуры?
Ну, действительно, абсолютно правильно ты сказал, что последняя такая мощная волна уже прессинга и уничтожения националистов, организованных всех структур, это был 2014 год, это была Украина. После того, как случился Майдан, я сам читал всю эту аналитику, что действительно в Кремле там они озадачились, что ударной силой будут именно националисты, фанаты там, байкеры, гонщики, все вот эти неформалы националистического толка, они будут тем вот ударным звеном являлись. Это был первый момент, что действительно опасались, что произойдет некое слияние вот этих вот боевиков, там, как они говорили, с Манежной площади, с этими мирными горожанами, которые выходят там на Болотную площадь. Побоялись, что вот эти вот бойцы могут стать пусковым таким детонатором. Ну, это как бы опять из их записок. Я вот сейчас цитирую, я видел эти, папы эти записки гуляли, там люди, даже по мне там абзац был целый, приносили мне и показывали эту всю ситуацию. Второй момент был действительно имиджевый момент, что была такая мощная украинская кампания в СМИ по Украине, где с утра до вечера все государственные СМИ рассказывали нам про фашистов и бандеровцев, про там шабуш, про факельные шествия, там, про какие-то митинги там, националистов на Украине и так далее. И действительно, все это клеймили, показывали фашистское государство, что у нас все россияне, которые глядели телевизор, вдруг осознали, что у нас на Украине, кроме фашистов и бандеровцев, никого больше нету. И тогда же, ну, естественно, иностранные журналисты начали задавать естественные вопросы и руководству нашей страны, что а что такого, собственно, он у вас русский марш Демушкин проводит, в частности, вот CNN там задал вопрос, что проводит Демушкин, и что, ну, он тоже там 25 тысяч у вас собирает и ходит. Ну, после этого, конечно, было уже два таких решающих момента, когда было принято решение это движение зачистить. Причем в начале, я думаю, был план его зачистить на этой патриотической волне, отправить его доблестно воевать на Украину, чтобы оно там, естественно, доблестно полегло. Естественным путем. Да, естественным путем. То есть убить сразу двух зайцев. С одной стороны, всех радикалов, то есть отправить туда, а с другой стороны, их там всех спокойно утилизировать, без всяких там громких судов, а еще там под праведный гнев этот еще туда потом довести оставшихся. Вот. Здесь, конечно, мы сильно этим планам помешали, и наше чутье и наше понимание ситуации политической не позволило нам удержать большую часть людей, огромную часть людей. Это действительно я себе ставлю в заслугу, что сотни жизней я тогда спас, потому что мы развернули огромное количество структур и людей, и информационно мы сломали эту ситуацию. Хотя первоначально такой волна какая-то такая по патриотическим кругам гуляла. Вот, но мы ее в итоге победили. И действительно была попытка нас отправить, была встреча тогда, как ты озвучил, с вице-премьером, мы на ОДКБ Сухой. Да, на ОДКБ Сухой мы с ним встречались, то есть не только я, там еще было некие люди, и действительно предлагалось все нам как бы полный как бы обеспечение на отъезд, на сбор людей, на там, финансовые всякие базы и так далее. Ну, на что я абсолютно понимающе, чем это все закончится, сказал, что ну как же так, вот если националисты вдруг уедут куда-то, там же они организуются, еще и вооружатся, ну, никто же не даст им потом вернуться назад в Россию. Ну, на что мне сказали, что да, я очень умный, но типа у меня-то все будет хорошо. Но я же не готов потом мамкам глядеть в глаза, да. И к тому же я не понимаю, меня каждый раз, когда кричат за русский мир, почему-то призывают ехать убивать русских куда-то. И, конечно, для меня это была ситуация-то неприемлемая. Зачем? Я понимал, чем это все закончится, и понимал, что они все в шахтах оказываются по итогу. Хотя на тот момент, ну, не было еще никаких предпосылок, и никто об этом не думал. А я уже тогда в интервью сказал, что вы не вернетесь оттуда. Вы вернетесь оттуда только в случае, если здесь это надо будет кому-то, и то будут вас держать на этом поводке потом всегда. То есть вас в любой момент потом будут тягать за него, если надо, то посадят за эту украинскую компанию. Поэтому, конечно, спасли мы тогда очень много жизней, это очень хорошо. И мы, ну, в итоге во имя показалось, что я был полностью прав в этой ситуации.
Ну да. А история с Малафеевым. Все-таки он на протяжении, вот в ретроспективе, всех этих последних пяти лет, ну, может, за часть неожиданно выскочил, как черт из табакерки, значит, с этим Царьградом, с этой ролью его в Славянске и так далее, и так далее. Вот что с ним?
Ну, честно сказать, несмотря на то, что я очень плотно в национальном движении, я с Малафеевым не знаком и никогда его не видел. А все мое, как бы, знакомство, это я дал 2 или 3 раза интервью на Царьграде по поводу каких-то спортивных мероприятий, собственно. А, и «Честный Фрэнк», там есть программа такая, все, собственно. Поэтому здесь мне тяжело обсуждать. Я слышал, что там русский образ, еще там кто-то, какие-то структуры там в свое время, там какие-то якобы там дела были у них, но мои вот круги, как бы вот все, которые вот русский марш, там и по-русски, и все, что с этим связано, с Малафеевым не работали никогда.
Ну, про него известно. В кругах правых, в общем, известно об активности Малафеева. Понятно, что она, эта активность вызвана его отношениями с Кремлем и какими-то поручениями оттуда получаемыми. Это же, как бы, в общем, не секрет, это же обсуждается.
Ну, видимо, я настолько не формат там уже к тому моменту, что со мной на меня не выходили.
Ну хорошо, ладно, тогда о чем мы в продолжении этого, мы еще к вопросам вернемся, потому что много вопросов люди хотят их задать, но просто нам нужны вопросы по теме, я напомню. У нас там под 500 человек, по-моему, уже в эфире сейчас в прямом, и растет это число. Значит, да, значит, все-таки я прошу задавать вопросы конкретно по этой теме, мы не можем отдаляться тут на Горского или там, не знаю, Белецкого и так далее, вы поймите, это уже частности, на которые мы много времени потратим, а в принципе эфир не резиновый, вы поймите, ребята, я много раз говорил, что это важно, чтобы мы обсуждали тему, будет возможность, мы как бы поговорим и о других. Значит, о чем я еще хотел сказать, вот в настоящий момент, ну вот смотри, вот уже какое-то количество людей вышло, там ты, так сказать, Белов, Поткин, да, и так далее, люди, которые уже отсидели, просто ни за что, естественно, это абсолютно, так сказать, беспонтово отсидели в тюрьмах, ну просто так, вот мы понимаем и обсудили за что, есть ли какие-то намерения продолжать каким-то образом работу политическую, организованную, я подчеркиваю, вот у этих людей,
вот у группы этих людей? Ну, ситуация, вот смотри, какая на сегодняшний день. Организованного национализма нету. Любая попытка сегодня по-большому поднять флаг закончится тем, что тут же начнутся оперативно-розыскные мероприятия в отношении там, данных лиц. Это, собственно, не скрывается прямым текстом. Мне, по-моему, так и сказали в лагере, собственно, приезжая сотрудники, что там, Дмитрий, если вы хотите там выйти и создать там партию, то, может быть, давайте сделаем так, чтобы вы отсюда и не уехали. Мы вам сейчас просто здесь подраскрутим вас, уже оставайтесь здесь. Потому что все это закончится для всех ваших людей, которых вы привлечете, сразу тюремными сроками. Понятно, что люди даже вот сейчас освободился, да, но опять же, Белов, он еще под судом находится, он уже передвигается под подпиской, да, мы там общались, да, но какая деятельность? Он отлично тоже все понимает, что в сегодняшней вот именно ситуации, сиюминутной, любая попытка создания любой структуры закончится посадками раньше, чем эта структура, по сути, ну, как-то уже сформируется. То есть там полгода-год все равно нужно там напряженной работы. Так вот этого полгода-года не будет. То есть, естественно, мы абсолютно понимаем, что любых людей, которых я сейчас призову как бы в эту структуру, они сразу окажутся, ну, либо вынуждены уехать будут, если успеют, то есть из страны в отношении них будут возбуждены уголовные дела, либо, ну, отправятся, и, как опыт показывает, уже на более долгий срок, потому что законодательство ужесточается, например, по сообществу сейчас, по продолжению деятельности там запрещенных организаций, на срок от 6 до 10 лет лишения свободы. Я на сегодняшний день рекордсмен в России, я являюсь лидером сразу 3 запрещенных организаций, то есть это Славянский Союз, это Славянская Сила, это этнополитическое движение «Русские». И, казалось бы, там страшно звучит, да, 3 организации запрещенных возглавлял, внесенный в список экстремистским Минюста, а на деле, если разбираться, то там дело каждый раз не стоило выведенного яйца. То есть движения запрещались в гражданских процессах в Мосгорсуде, то есть за 25 лет моей деятельности никаких уголовных преступлений силовики и власти не выявили. То есть запрещали нас не за экстремизм, экстремизм – это уголовно наказуемое деяние, а по неким признакам экстремизма. Это такая сейчас уловка есть, что они некие признаки выявили, и вот по этим признакам в гражданском процессе, где вы не обвиняемый, не свидетель, не никто, у вас вообще статуса процессуального нету, по суду, например, по-русски нас вообще не допустили как сторону процесса. То есть мы не являлись стороной даже, мы просто заинтересованные лица, и нас с ходатайствами даже не знакомили, которые там ФСБ, прокуратура, Минюст, у нас было три стороны участия, ФСБ, которая выступила, собственно, с иском, с Минюстом вместе, и прокуратура. Вот они друг с другом там знакомились с бумажками, а мы, нас даже не знакомили с ними. И вот все громадное этнополитическое объединение «Русские» на тот момент, ныне запрещенное, которое действовало в 64 субъектах Российской Федерации, запретили лишь на основании того, что у нас на сайте был опубликован устав, который, кстати, не был, только был проектом, не был принят на съезде, потому что съезд должен был его утвердить, а мы его собрать не могли, потому что ИРАЗы, силовики, собственно, срывали проведение съезда. А, так вот, там была фраза написана, что наши цели и задачи объединения – это защита прав и интересов коренного населения России любыми возможными способами. И ФСБ подало иск на основании того, что под любыми возможными способами они понимают, в том числе незаконные. И на этом основании, представьте себе, 25-тысячную организацию запретили, разогнали. Ну, абсурд там. Юридически это был вообще абсурд. К тому же нас ущемили и поразили в правах, потому что мы были ограничены в праве создавать новые организации и избираться в руководящие органы, и поэтому нас не допустили как сторону процесса. Но это с точки зрения юриспруденции вообще нонсенс. То есть вас судят фактически и поражают в правах каких-то, но вам ответить и возмутиться не дают. И не дают что-то, какие-то доказательства своей защиты предоставить. Но тем не менее, вот это правосудие. Сейчас у нас представителям от движения, чтобы когда вас запрещают, может быть только лицо с высшим юридическим образованием. То есть это новая поправка к закону. Первое заседание у нас было еще по старому закону, а уже следующее нас оттуда выгнали, потому что теперь нам высшее юридическое образование понадобилось. Ну вот как адвокату, я думаю, тебе понятен, да, полный абсурд этого действия.
Ни к закону, ни к действующим даже нормам, мягко говоря, которых в
общем никакого отношения
не имеет, поэтому обсуждать, да, собственно говоря, основания, по которым преследуются, да, организации, люди, нет смысла.
К сожалению, сегодня можно рассчитывать только на Европейский суд, и это, ну, очень печальная ситуация, что мы дожили до момента, когда в нашей стране единственный суд, который стоит на правах, защищает людей, это Европейский суд. Единственное, где вы можете отстоять хоть какие-то позиции.
Да. При том, что
это очень печально.
Несовершенный, потому что сроки, как в исполнении решений, там много проблем с Европейским судом. Он как бы не инструмент, который
очень
помогает людям прямо сейчас. Людям нужно помочь сейчас. И поэтому...
Сейчас идут решения по 2017 году, началу, да, это, к сожалению, очень долго.
Долго. А, вот смотри, этот вопрос я хотел еще задать в развитии всего, вот идеологический вопрос, потому что, ну и люди задают, ты же знаешь, какое отношение к националистам, оно продолжает оставаться, вот даже на исходе там 10-х годов, оно продолжает оставаться в очень широких кругах даже протеста, подозрительным, с недоверием, с каким-то... Прошлые, знаешь, воевали друг с другом в прошлые года, политически воевали, и вот несут за собой это десятилетиями эти
противостояния. Ну, вот я это как раз упомянул, да, что особенно старой волны вот эти люди, которые еще существовали за счет там получения грантов и борьбы с национализмом там, изображали кипучую деятельность, и сегодня у них есть такой осадок, что вроде как уже ситуация давно поменялась, а у них еще есть эти стереотипы. Но что скрывать, они и у националистов там есть в широких кругах, что все либералы это масоны и евреи там, и так далее. Это абсолютно все то же самое. То есть это и там это мракобесие, и здесь оно абсолютно одинакового происхождения и одинакового этого. Это кто-то это пережил уже и понял, да. Ну, думаю, что для лидеров молодой волны уже этот вопрос не стоит. Они все отлично понимают. Я думаю, что и Светов там, и все остальные, они уже давно от этих заблуждений... Точнее, у них их и не было, этих заблуждений, потому что они не занимались там борьбой с национализмом и так далее. Они все отлично понимают, что здесь есть всего две стороны сегодня. есть те, кто за, и те, кто против. А ну, все да. остальное это уже частности и нюансы.
Да. Власть, да. если водораздел-то идет по отношению к действующей диктатуре.
А, да, поверьте, что в лагерях никто не будет никого делить на левых, на националистов, там, либералов и так далее. Все в бурах, в бараках, в карцерах будут сидеть в одних и тех же. И там это наплевать. Там. Есть те люди, которые какую-то активность оппозиционную проявляют, и с ними, собственно, идет борьба. И независимо от их убеждений, там, это никого там не волнует, какие у вас убеждения. А в свое время Славянский Союз, если мы возьмем там 90-е, да, еще, или там начало 2000-е годы, начало, он был очень радикальный, был с эпатажем, и там, там были действительно все, там гитлерофильство присутствовало и так далее, там какие-то эстетика, там вот это вот. Но власть-то тогда абсолютно не боролась как раз с этим. Это было им абсолютно плевать на это, то, что вы где-то в лесу там факельные шествия проводите, вы их можете сколько угодно проходить. А борьба началась именно, когда началась политическая, то есть когда националисты пытались участвовать в выборах, когда националисты начали вести как субъект уже переговоры какие-то с кем-то там, в том числе и с национальными элитами республик и так далее. Вот здесь уже сразу началось противодействие и вмешалось. Это была первая волна тогда вот такая репрессий, ну и закончилось все уже вот 14-15 годом, когда уже война была практически открытая, объявлена националистом, и все движения на тот момент, которые хоть что-то из себя представляли, но не были какими-то цирковыми уж совсем. Хотя вот зачастую я гляжу, даже вот тех людей зачистили, кого, ну, откровенно лечить надо было, а уж точно не сажать. То есть даже вот их защищали уже. То есть они, ну, я не знаю, может быть, там сейчас вот выйти и собрать широкую какую-то националистическую коалицию и что-то провести абсолютно невозможно. То есть это только локальные какие-то маленькие совсем группки, которые будут постоянно попадать под такой вот перекрестный огонь. Ну, может быть, и поживут какое-то время, если у них не будет никаких результатов и успехов. Но как только они что-то действительно смогут сделать такое, ну, хоть чуть-чуть покажут какую-то там возможность там объединения и там роста, то сразу, конечно, закончится уголовными делами и посадкой.
Ну, вот давай зафиксируем, потому что это очень важно, и я объясню почему. То есть, можно ли говорить о том, что национализм, русский национализм организованный, дезорганизованный, преследуемый, пережил все те идеологические установки, которые мешали ему иметь влиться в общепротестное движение против диктатуры. Там, начиная от антисемитизма, заканчивая имперством, потому что многие задают вопрос про имперство, но, и все остальное. Или нет?
Ну, элита русская, ну, не элита, я бы так сказал, элита громкое слово все-таки. Руководители основные русского национализма этим никогда особо и не болели, я скажу. То есть все-таки понимание было и в 2011 году абсолютное, то есть когда русские националисты составили довольно большую часть протестов на Болотной площади. И еще, ну, всегда есть какие-то там, я говорю, пережитки, они будут, ведь русский национализм очень разный, то есть его нельзя как-то вот сложить и записать, и сказать, что он такой либо такой. Даже вот русский марш, который растягивался там на 900 метров в глубину, да, по длине, там были люди, которые абсолютно были, ну, мягко говоря, там разных позиций по многим вопросам. Например, там были православные хругвеносцы, да, были там язычники, родноверы там из Тархова, были там национал-демократы, национал-социалисты, черный блок там, там имперцы, там кого только не было. Это все-таки такая публика, национал-республиканцы были, были там фанаты какие-то. И сказать за всех что-то, что кто-то все-то это изменил, ну, конечно, меняется. Меняются просто с учетом уже временного фактора и тех процессов, которые идут, что-то меняется. Конечно, уже, ну, нету вот этой всей германофильской волны, наверное, она уже совсем стала такая маргинальная, маленькая, там, если она вообще, я ее вообще не вижу, я не знаю. Может, я не с теми людьми просто общаюсь, но она, конечно, у руководителей, руководителей, ну, я думаю, либерального движения, уже и левого, да, хотя не уверен за левых, уже давно есть понимание, что, опять же, дискутировать и спорить о каких-то идеологических моментах лучше все-таки, когда у вас есть возможность получить какое-то влияние. Лучше в стенах Государственной Думы это делать, а не когда вас всех кидают в лагеря и в камеры, а мы вместо того, чтобы разбираться с надзирателями, будем спорить сейчас о своих нюансах там каких-то программ, да? Ну, это странно было бы. То есть сегодня это не имеет никакого смысла. А вся несистемная оппозиция и вся оппозиция, а несистемная оппозиция, я считаю, не бывает. То есть она вся несистемная сегодня. Она сейчас в таком положении, что абсолютно не имеет особого смысла какой-то идеологический внутри там большой диспут. Там. Но есть какие-то табу, которые не надо перешагивать, да? Вот. И для меня они есть, кстати, у либералов есть какие-то вещи, которые я бы не считаю, только ослабляют движение. Но они тоже считают что-то по нам. Но это опять же вопрос дискуссии отдельных уже.
Не публичных. Почему это важно? Потому что очень сложно в этих условиях, когда остается предвзятое это отношение по отношению к националистам, помогать им, так сказать, заставить помогать им те же правозащитные организации, которые, ну, конечно, они...
Да, я с этим столкнулся. Да.
Условно, мемориал не признают националистов политзаключенным, понимаешь? И это проблема, которую да,
Я беседовал с ними, зная, что будет уголовное преследование, за больше чем год до моей посадки. Это было полтора года, наверное, до этого. Я уже знал, что меня рано или поздно посадят, потому что мне, по моим текстам, эти люди сказали об этом. И тогда мы как бы там вроде они говорят, да-да-да, конечно, там, конечно, надо. Ну и в итоге не признали. И это, к сожалению, ситуация печальная. И если эти люди претендуют на роль правозащиты движения, то какая-то политическая ангажированность просто недопустима для них. И я это везде буду заявлять, что если вы кричите, что вы хотите представлять интересы как бы вот людей, то здесь нельзя делить их на каких-то там политически благонадежных и неблагонадежных. У них же задача очень простая – увидеть, есть политический контекст преследования человека, либо его нет. И неважно там, кто он. Они вот, например, с удовольствием там чеченских боевиков каких-то признают, да, политузниками, но, да, абсолютно не признают националистов, потому что вот там еще как раз те люди старой волны, которые зарабатывали деньги на борьбе с русским национализмом очень долгие годы. И, к сожалению, там многие еще не пережили это и не перешагнули. Ну, соответственно, значит, надо менять эти структуры, значит, они не соответствуют сегодня течению времени, должны пойти новые люди, которых выкинут на помойку, и, потому что протестное движение, оно все равно без националистов не будет. Вот так или иначе, очень много людей с национальными там какими-то нотками, идеями, они в протестах все равно присутствуют, они все равно будут, это неотъемлемая часть. И здесь это очень опасный будет момент, если их начнут делить там, что вот ты оппозиционер там задержанный правильный, а ты неправильный, потому что вот ты националист, а это вот он не националист. Это недопустимо, и мы должны в том числе вот все с этим сражаться, чтобы этого не было.
Хорошо, давай мы немного вопросы поотвечаем, что люди там требовательные у нас очень говорят, почему вы тут их... много говорите сами, хотя я напомню, что я стараюсь, поскольку вопросов много разных, и реплик, и комментариев, и так далее, я пытаюсь их агрегировать, как-то выделять.
Ну, давай, блицем, ну, быстро побежим.
Ну, например, да, давай, такой, давай, не обязательно быстро, отвечай так, чтобы, потому что ты, когда отвечаешь, даже пространно, то ты попадаешь на другие ответы, на другие вопросы, поэтому нет смысла задавать одни и те же. Ну, вот, например, у нас Леонард Шелест такой, он... Ник у него такой, он постоянный зритель, спрашивает вопрос к Демушкину. Интересуется ли молодежь правым движением? Вообще, как происходит в правом движении сейчас вот, так сказать, появление новых людей, вот той молодежи, о которой ты сказал на протестах, они подходили к тебе на митинг, разговаривали с тобой? Как это происходит?
Да, подходят, и не только на митингах. Вчера вот майор полиции подошел, попросил сфотографироваться, в метро я ехал. Подходит. А правый движ такой, он ушел немного с улицы в спорт, такую субкультуру некую. Там сейчас много появилось там всяких секций, турниров, каких-то соревнований там по русскому жиму, там еще там по боям. Там. Вот у меня есть школа, где занимается до 1000 человек в год. То есть я ее сейчас восстановил, она чуть-чуть просела, пока я находился в местах лишения свободы. Вот вся вот такая вот активность и энергия немного сейчас перешла в спорт, потому что люди, ну, не видят сегодня никакой практического как бы участия своего в политическом движении. Раньше вот на русский марш там выходили люди, да, там и на какие-то мероприятия, там они были 4 раза в год, плановые, и какие-то там неплановые возникали. Там День памяти жертв этнической преступности был осенью, День героев был у нас в марте. Ну, то есть вот такие какие-то они шли, 1 мая марш труда. Сейчас они запрещены, уничтожены, либо их, ну, просто нет людей, нет структур, которые способны их организовать, потому что у меня структуры сейчас нету, и, собственно, переговоры вести-то не с кем. То есть есть какие-то отдельные персонажи, которые, ну, и, ну, не пойми, какого вообще окраса сейчас, больше левые, наверное, даже, чем правые. Вот, есть были какие-то спойлеры, которые постоянно какие-то двойники русских маршей устраивали, вот они там остались, они настолько как бы неинтересны, что их даже силовики не трогали, то есть, вот, но как бы там непонятно сейчас, о чем беседовать, потому что структур сейчас, чтобы вывести это и сделать так, как его нужно сделать, нету, а проводить какие-то там, ну, между собойчики там в несколько сотен человек, это не очень как бы нужно и интересно, я думаю, то есть надо просто чуть-чуть подождать, когда будет слом, и чуть-чуть изменится момент. Вот, ну и сохранить по возможности все-таки людей, потому что это очень тяжелая ситуация, когда потом мамки и так далее будут все-таки вам говорить за каких-то там своих сыновей, которых могут посадить, если вы сейчас начнете организационную деятельность вести. Так что пока вот национализм, он никуда не делся, но он такие организованно-политические формы потерял, больше вот такие сейчас спортивные и досуговые.
В контексте этого, вот скажи, а вот около футбол, потому что были последние события, я
тебе сказал. Такая же ситуация, да. Громили их до конца практически. Так. Все такие основные эгиды, ну, которые были не связаны никак. Ну, хотя они там везде где-то там у них были какие-то пересечения там с властями определенные, но вот кого, с кем я общался и кого я знал, все были разгромлены поголовно. Только в отличие от нас, они были разгромлены намного более тихо, потому что они не были публичными политиками какими-то и там практически разгромили. Это все было под кампанию якобы чемпионата мира по футболу, эта зачистка, хотя на самом деле к футболу не имело отношения. Это была все та же программа по зачистке националистов и фанатских движений.
Вопрос следующий, задает его Александр Сибиряк, я чуть-чуть переформулирую. Он спрашивает об истории с твоим руководством Барвихой. Ну, я-то его воспринимал как чистый юмор, потому что, по-моему, расскажи о ней, как это все, что
не,
это
за троллинг был,
или что это было?
Не, никакого юмора там не было. Действительно, оппозиционные депутаты КПРФ победила там на выборах, и депутаты убрали главу, который был там от «Единой России», то есть по соглашению, и пригласили меня на эту должность. То есть я действительно туда приехал и принял все те тяжелые решения, которые там нужно было принять и которые до меня не принимали. Это вызвало там невероятный ажиотаж. Этих депутатов осудила в итоге коммунистическая партия наша, их точнее, не наша, вот Зюганов. К нему помчался Неверов с Володиным и начали кричать, что вы там нациста назначили на Барвиху. Там. А там один из населенных пунктов, там раздоры, беседы, Новоогарёва, путинская резиденция. То есть там, ну, это суперблатное такое место. И мы, конечно, наделали там такой переполох, что в итоге закончится тем, что они упразднили всю администрацию Барвихи и слили ее в Одинцовский городской округ в итоге. Да, то есть они не меня даже уволили, а просто всю администрацию упразднили. И сейчас там вот... ну, это говорит о том, что они уже кое-где начинают терять контроль. То есть где-то в таких вот поселковых администрациях они проигрывали выборы уже. Чтобы вы понимали, в Барвихе, которая, ну, суперэлитная, да, 75% набрали коммунисты и только 6% Единая Россия. Ну, то есть это нонсенс. То есть даже если власть нифига не делает, она и то 50% получает. То есть там надо было что-то сделать такое, чтобы все люди проголосовали против. Это, собственно, и случилось. Вот. И в результате, ну, вот такой момент был, да, действительно, это какой-то опыт. Мы там что смогли, успели сделать. А на меня там пытаются сейчас возбудить уголовные дела по моей деятельности, в частности, за расселение бараков двух, там 180 миллионов я выделил из бюджета в поселке Усово. я не помню сейчас номера домов, там не было, туалеты были на улице, не было воды, они из колонок ходили, и было решение, то есть комиссии о признаниях непригодными для жилья, было выделение денег каждый год, но каждый год они на нецелевые нужды уходили. И мы в ряду всех остальных решений, огромного количества там мы приняли решение, успели, мы в том числе вот выделили 180 миллионов. И дважды уже отказ в возбуждении уголовного дела выносился по этому моменту, ну, потому как моей коммерческой заинтересованности там не было абсолютно. То есть я лишь выделил эти деньги, но закупкой там квартиры ничем я не занимался, они там ничего найти не могут, но очень хотят. Сейчас там все мои решения, распоряжения пытаются проверять и искать в них коррупционную составляющую. Ну, мы там даже скрепки из кабинета не брали. А вот до нас, кто там сидел, там жуть что творилось. И мы эти хищения вскрыли на колоссальные суммы и подали заявление. То есть там хищения, они даже не прикрытые осуществлялись. И это не только Барвиха, это, конечно, там вся Московская область и дальше по России. То есть коррупционная составляющая, там, если за рубля 10 копеек бы до людей доходило, это было бы хорошо. То есть там, ну, просто это, там колоссальный бюджет на 7,5 тысяч жителей, 1,2 миллиарда, там, по-моему, то есть это только официальный был. Вот, на самом деле, там, я даже не буду озвучивать, то есть там можно было все из золота сделать. Но до людей там не доходило ничего практически.
Не, ну это понятно. Вообще Одинцовский район, мы понимаем, что это за район, мы понимаем, что такое Рублевка и так далее. Почему я сказал, что это несколько с иронией воспринималось? Поскольку они же сразу заявили, что еще до твоего назначения на эту должность, ну, такого временного, там уже прошли решения об упразднении этого, собственно говоря, Барвихи, как вот этого муниципального образования.
Там не все так просто. Не там, на самом деле, по опросу они-то как раз проиграли там. То есть, это единственное место, где депутаты проголосовали против. И жители было 89% против. И они в итоге вынуждены были ее протащить как закон через, мол, через облдуму. То есть там сейчас это все обжалуется, и люди там написали групповые иски, то есть там идет война. И местные депутаты, так как они там были все-таки не от партии власти, и они от нее не зависят, и они переизбрались сейчас, некоторые из них, уже как депутаты городского округа Одинцовского, они там ведут очень активную войну. Собственно, они меня туда и вытащили с целью, потому что, ну, не было там на тот момент людей, готовых там просто воевать с ними, потому что все боялись, потому что это настолько там пучок был криминала и чиновников там, просто все боялись. И люди предложили, как бы, ну, вот, и 7 мая было это предложение, 8 я уже в 9 утра был на совещании, уже начал там работать, а уже 13 я уже главой стал. То есть я сначала зам главы был, потом главой стал.
Смотри, еще пару вопросов. Да, мы уже в эфире 53 минуты, это считается, ну, такое у нас уже нормальное время. У нас еще есть минут 7, мы обычно не занимаем. Даже в Ютубе есть конкуренция каналов, люди, знаешь, уходят. Мы стараемся учитывать, так сказать, вещание других, так сказать, стримеров. Вот смотри, есть многие задают вопрос, я не могу его не задать, даже не буду перечислять. Постоянно упоминает Мальцева, что якобы у тебя какой-то конфликт. Я вот впервые об этом слышал. С чего у тебя с Мальцевым конфликт, я не понимаю.
Нет, никаких конфликтов у меня с Мальцевым не было. Там была длинная предвыборная кампания у него. Я просто пытался как бы понять, как это все работает. Ну, я в прошлом был политтехнолог, в том числе у меня была кампания политтехнологии. И я занимался выборами в свое время. То есть я понимаю, как это работает. И когда я понял, что как бы выборов-то по сути никаких, то есть нету, кампании не ведется, я просто, ну, попытался побеседовать на эту тему и, ну, получил как-то вот такие довольно пространные вещи и просто покинул ее, но не мешал, не агитировал против. То есть в выборах я уже непосредственно, я просто вышел из штаба там и не участвовал. Никакого конфликта с Мальцевым у меня не было. И, собственно, потом меня посадили уже, и, собственно, и все.
Нет, я просто к тому, что поскольку вопрос возникает, лучше сразу снять его.
Нет, того, я вообще не... Иметь,
в политике есть дискуссии, есть дебаты. Часто люди даже резко их ведут. Надо осознавать, это я больше к зрителям обращаюсь, и там сторонникам Вячеслава Мальцева, что это нормально, когда люди сходятся, расходятся, снова соединяются. Это нормально.
Нет, а нету, да. А нет нету никаких просто общих проектов. Мы-то сошлись на абсолютно понятные вещи проведения русского марша, а потом он попросил эту компанию, в которой он участвовал, мы его поддержали на тот момент в качестве там человека от националистов, который шел. И, собственно, здесь все и было. Ну, когда мы поняли, что выборов как таковой нет, компании нет. Когда мы собрали в штабе огромное количество людей, на меня поглядели там выпученными глазами, сказали, вы что там, зачем вы тут столько людей собираете, нам это ничего не надо. Когда мы сказали, а где агитация, где листовки, где вы что делаете, нам сказали, не-не-не, все, вы что тут, все, я понял, что, ну а что. Не, я имею в виду сейчас Парнас.
Да, я знаю, Мальцева,
Парнас. Он тоже Парнас был. Он был как бы там, ну, сторона, которая тоже вот, думаю, что у него было много вопросов на тот момент к этой компании. Ну, там еще и намекнули, что и меня не очень хотят видеть в этом. Поэтому, собственно, ну, имеется в виду руководство Парнаса, не Мальцев, конечно. Вот. И, соответственно, то есть я вышел из этой компании, она уже без меня там заканчивалась, все. И конфликта никакого у нас нет и не было. Ну, сейчас просто нет формата никакого еще сотрудничества. О чем сотрудничество?
Только YouTube.
Ну да.
Значит, вопрос, как бы этот мы рассмотрели, было еще пара сходных, но сугубо личных. Я не люблю эти вопросы, но поэтому я их как бы опускаю, просто пытаюсь зрителей...
Ну, заочно скажу, что я ко всем отношусь более-менее положительно, то есть ни с кем не воюю, вот прям специально целенаправленно, и я категорически не поддерживаю любые склоки и ссоры, будь то в оппозиционном движении в целом, а среди националистов это вообще отдельная тема, не поддерживаю абсолютно, поэтому... В этом плане вот все вопросы, которые люди там задают, я сразу скажу, что я ни в каких склоках, ни в каких разборках не участвую. Мне было очень грустно, когда я вышел и увидел вот это все состояние, которое происходило там в национальном движении, там вот эти бесконечные разоблачения друг друга, какие-то компроматы, какие-то там эти. Ни в чем я не участвую в этом, участвовать не собираюсь, мне это неинтересно. Это все, ну, если бы мне совсем было нечего делать, и мне было бы 16 лет, я бы и то, наверное, на это бы не повелся бы. А сейчас вообще неинтересно, все это скучно.
Ну что, Дмитрий, спасибо, это был очень интересный эфир. Во-первых, это способ того, чтобы мы взяли с тебя слово, что мы обязательно поговорим по другим, более, может быть, конкретным
темам. Да, конечно.
Еще. Я думаю, что и зрители, которые наблюдали, многие из тех, кто будут потом отсматривать эфир, для них это тоже повод в дальнейшем, так сказать, подготовиться, задать какие-то вопросы для следующих эфиров. Спасибо тебе огромное, всегда рады тебя здесь видеть.
Вам спасибо, да, зовите.
Обязательно. Ну что... Всего доброго зрителям. Спасибо. Напоминаю, пожалуйста, ссылку на эту трансляцию распространите по возможности везде, где вы только можете, в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, в которых вы стоите, в Фейсбуке или иных. Поэтому очень рассчитываем, что именно вы поможете нам с этим. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ни одного эфира. Всем до свидания. Спасибо.
До свидания.